«Красивая жизнь».
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наконец-то мы дождались Дениса Гостева. Денис, приветствую тебя.
Добрый
ты доплыл,
день.
Я надеюсь.
Да, дополз.
Лодку, да, дополз, доплыл. Друзья, ну у нас мокрые времена настали в Москве. Не знаю, как у вас, но бьют все рекорды. Вообще говорят, что сейчас вот уровень осадков, вообще количество превысило там какой-то рекорд 1800 какого-то там года. В общем, вообще рекорд такой конкретный. Вот, так что плаваем здесь, да?
Ну, скорее всего, будет побит вообще рекорд... рекорд всех времен и народов, как говорится.
Ну, конечно, раньше не было таких наблюдений, измерений. Это как бы все-таки мы говорим о рекорде со времен фиксации, да,
ну, да.
Воды.
Ну, поэтому... это где-то середина 19 века.
Да, может, когда-нибудь там было и побольше, вот, во времена, например, потопа великого. Вот, так что все рекорды мы все-таки не побьем, надеюсь. Вот. Ну что, Денис, хорошее настроение, я думаю, надеюсь, нас немножечко заждались, поэтому будем сейчас, как говорится, реабилитироваться в глазах наших радиослушателей. И начнем мы сразу без, как говорится, обиняков из такого ток-шоу, кстати говоря, в четверг будет, и без всяких там вступлений лирических и отступлений. Будем говорить о топ-5. Топ-5 материалов портала «Слово для тебя». Тебе, Денис, слово.
Итак, на пятом месте у нас публикация «Внутренняя жена».
Угу.
Ты, по-моему, эту публикацию разместил, да?
Да, да, да.
Вот, она много посещений и много таких положительных отзывов в социальных сетях по поводу этой статьи.
Угу.
Почитайте, это интересно. Вообще вопрос семейных отношений, он всегда актуален. Вот.
Да, тут написано замечательная, даже отличная, но главное честная статья. Советую прочитать всем, особенно мужчинам. Ну, в общем,
да.
Особенно что, мужчинам, кстати говоря.
Так что почитайте. Ну, мужчинам особенно нужно важно знать о жене. Особенно тем мужчинам, которые только в начале пути или собираются жениться. Я думаю, что эта статья будет очень полезной.
Да, да. Так
хорошо,
что, друзья, в разделе публикации можете найти.
Да. Четвертое место с таким длинным названием статья. «Переосмысление светского в постсоветском и западном контекстах. Заметки с московского семинара по социологии и религии».
Угу.
Вот такой материал. Тоже, по-моему, ты его публиковал, да?
Ты в новостях у нас, да?
Да.
Слушай, ты же не помнишь.
Анатолий Денисенко, автор
его. Да. Это было в Киеве, а не в Москве. А, в Киеве, а в Москве, точно. Это отдел аспирантуры и докторантуры имени Кирилла Мефодия участвовал. Да, это такой вот интересный материал.
Вообще, подобные семинары, которые говорят о осмыслении современной религии и вообще современного понимания духовных вещей, они очень полезны и актуальны, потому что это позволяет понять тех, кто находится вокруг нас, позволяет понять те тенденции, которые существуют, для того, чтобы и как-то работать с этими людьми, благовествовать. Надо понимать, где мы живем, как мы живем и что происходит.
Ну, тут очень важно, что собрались реально маститые ученые и церковные деятели. И я рад, что среди прочих, все-таки это докторантура, аспирантура православная. Вот, митрополит Иларион Алфеев, да, он митрополит, он возглавляет. Вот, и среди прочих участвовал вот протестант Анатолий Денисенко из Киева. В общем, протестанты, они тоже поучаствовали вот таким вот образом. Это радует.
Это очень радует, когда в подобных семинарах участвуют разные представители разных конфессий.
И общаются, как-то находят общий язык.
Да, это возможность контакта и сотрудничества. Потому что Евангелие, оно едино, и... Не так важно, кто его несет, человек какой конфессии, главное, чтобы люди узнали о Христе.
Ну да.
Хорошо. Третья у нас такая новость, громкая, и тоже много положительных отзывов, таких, можно даже сказать, дифирамбов нашему президенту, который сравнил однополые браки с сатанизмом.
Да, я, кстати, удивился таким дифирамбом, прям вот говорят, я горжусь, что у нас такой президент, вот тут, вот мужик, слава богу, что у нас такой президент. И как хорошо слышать от нашего президента такие слова, как хорошо, что Россия не стремится к европейским стандартам и тому подобное.
Да. Но я скажу, что у людей после тех новостей, которые идут из Европы, во многом голод по чему-то такому хорошему, положительному. Потому что мы практически, ну, если не каждый день, то через день публикуем какие-то материалы, которые так или иначе связаны с этим вопросом, и мы видим, что на Западе все больше и все чаще эти вопросы легализуются, и наоборот, те, кто пытается как-то бороться на Западе или как-то противостоять этим тенденциям, им дают по рукам и даже судят. То есть, ну, получается ситуация, на мой взгляд, абсурдная.
Ну, конечно, многих раздражают очень эти слова, вообще, в общем, вывели из себя. Ну, давай даже я процитирую. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицается нравственность, начало любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже правовая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога и веру в сатану. Вот.
Да.
Ну, конечно, может, ну, тут немножко заголовок не совсем соответствует, да, но тем не менее.
Он немножко так заострил, но по смыслу, конечно, это так и есть.
Ну, в общем, ну, я не знаю. Я знаю, что многие даже христиане, они настолько не любят у нас Путина, что, в общем, даже такие слова, они у некоторых вызывают тоже раздражение. Что это он Запад учит, и что он такой вот. А, ну, некоторые христиане, вот я смотрю, как-то даже вот зауважали. Говорят, ну, хотя бы вот в этом можем поддержать президента. И очки какие-то себе он набрал в этом смысле.
Ну, да. Ну, на самом деле... В данном случае наш президент, на мой взгляд, абсолютно прав, и я действительно рад, что руководитель нашей страны придерживается этой позиции, и я надеюсь, что эта позиция удержит Россию от тех тенденций, которые западное общество захлестнули, и западное общество, можно сказать, в них утонуло. Вот. Ну хорошо, второе место. «Абсолютная автономия церкви – это утопия», сказал председатель Российского союза ЕХБ
Алексей Васильевич Смирнов.
Алексей Васильевич Смирнов в своем видеоинтервью. И здесь тоже у нас развернулась дискуссия. И не все с ним согласны. И, ну, в общем, интересно, вопрос открытый. Посмотрите, послушайте.
И прочитайте комментарии, можете тоже свое мнение высказать.
Да. И, соответственно, можете прийти к какому-то своему выводу. Ну, я думаю, что действительно абсолютной автономии вообще в принципе быть не может. Вот, все равно где-то как-то все.
Ну, это если прицепляться к словам, все время, понятное дело, что все абсолютное, человек не может достичь ничего абсолютного, но вообще, вот ты слушал, тебе как сам посыл? Ты согласен с ним?
Ой, ты знаешь, вот не знаю, как-то я... Ну, я понимаю, на самом деле, это руководитель самого большого братства, вот, который... Я и понимаю его позицию, вот, но...
Ну, наверное... просто в вероучении баптизма есть пункты, мы знаем,
вот в том-то и дело, что есть пункт,
независимость, автономность по местной церкви, понимаешь? И когда вот говорят о том, что абсолютной автономии нет, тогда возникает вопрос, а где вообще границы?
Вот.
И поэтому многие...
Мы об этом поговорим о границах в следующей нашей части, отчасти.
Да, а может и вообще отдельную тему, кстати говоря, можем это поднять, об автономности по местной церкви.
Да.
Вот, так что нормально. Ну, хорошо, идем дальше тогда.
Хорошо, поехали. Первое место заняла такая новость. Рик Уоррен и его жена рассказали о суициде своего сына.
Да.
Ну, вот такая случилась трагедия в семье известных христиан. Ну и, как у нас самые сенсационные новости, ну, как всегда, как везде, они вызывают наибольший интерес. Почитайте, конечно, это грустно, печально, что вот такое произошло, но слава богу, что сам Рик Уоррен и его жена, они ну, остаются христианами, продолжают молиться, то есть это их не сломало. Ну, действительно, они пережили очень тяжелый момент, и, конечно, с этим очень трудно смириться. Ну, у меня просто комментариев, на самом деле, в данном случае нету. Почитайте сами, посмотрите.
Ну да, случилось, я так понимаю, еще несколько месяцев назад, но сейчас они вот рассказали. Ну, это хорошее свидетельство, друзья, для всех, кто теряет своих близких, родных. Это еще не конец жизни. Вот. И, конечно, это, ну, самоубийство – это особая, конечно, история. Это не просто смерть трагическая. Это, ну, это когда человек на себя накладывает руки, это, конечно, очень страшно.
Ну, начать с того, что Библия называет это великим грехом, и вопрос будущего того человека очень...
Ну, в общем, ничего хорошего.
Ничего хорошего, да, его не ожидает, к сожалению. Вот. Ну... Все в Божьих руках, вот, а действительно, ну, жизнь продолжается, надо жить, надо как-то, и даже вот в семьях таких известных людей, таких духовных людей, бывают, происходят такие трагедии, и с этим нужно жить, нужно продолжать жить, и, то есть вот, на самом деле сложно об этом говорить.
Ну да.
Да.
Ну что, хорошо. Денис, тогда у нас 10 вопросов христианину вчера вышли, и, в общем, очень так тоже бодренько. У нас главный герой, ну, Артур Горнов, но Артур Горнов как бы в тени, главный герой Владислав Трескин. Получается, Владислав Трескин у нас один из пасторов Русской Библейской Церкви и возглавляет молодежный отдел Союза ЕХБ. Вот, и уже у нас много просмотров, ну и такая тема уважения к христианам в мире должно быть результатом их посвященной жизни для Бога. Вот, в общем, интересные, друзья, если вы еще не видели ответы, интересные вопросы, в общем, рубрика наша, наверное, сейчас самая такая стабильная, все у нас, знаешь, нестабильно и на сайте, и вообще, а вот Артур Горнов работает на износ и всегда интересный материал нам подбрасывает.
Ну, слава богу, да, мы благодарны Артуру, и тема интересная, и человек интересный. Так что, пожалуйста, на...
Да, я хочу сказать,
почитайте.
Что в следующий раз будет тоже очень интересный герой и известный. Так что, друзья, такую интригу я запускаю.
Давай.
Еще более интересно. Ну как, я не хочу, конечно, сравнивать. Лисал, конечно, тоже очень интересен, но будет, в общем, очень известный тоже христианский деятель.
Да, так что смотрите и заходите на наш сайт, особенно в понедельник утром, 10 вопросов христианин у нас каждый понедельник появляется. Ну что, какая твоя новость самая заинтересовавшая тебя лично?
Ну, знаешь, как всегда, то, что касается мне любимого, вот я был на встрече, посвященной книге Клайва Льюиса «Письма Баламута». Вот, это проводил такой клуб, молодежный круг, объединение верующей молодежи. Но я так понимаю, что это вообще-то объединение такое православных ребят. Я удивился, когда я пришел туда, там было пару человек, думаю, ну, наверное, это никто не собрался, там полтора человека, я там был еще там трое. Говорят, ну, поверьте мне, они говорят, что людей будет больше. И потом, в общем, завалила такая толпа, пришла от метро. Вот, ну, в общем, было человек, наверное, 25. Вот, в общем, ребята собираются, это была у нас библиотека, ну, не буду называть, ну, ладно, скажем, 149-я, а почему назвать? Это,
ну,
метро,
да.
Метро Кожуховская, Кожуховская, а вот, и, в общем, там очень такое приветливое руководство, ну, кто там работает, и, в общем, мне очень понравилась, хорошая дискуссия, глубокая, ну, конечно, Клайв Льюис, я просто пишу, удивляюсь, насколько этот автор объединяет всех христиан, как протестантов, так и католиков с православными, его все любят, все уважают, и причем как либеральные какие-то христиане, так и фундаменталисты, вот, все находят что-то свое, какие-то очень хорошие образы, он пишет просто о сложном, хорошие образы подбирает, правильные, вот, я думаю, что стоит читать эти книги, и если вы не читали, вот, почитайте, вот, были хорошие размышления, вот, вышли, конечно, за пределы книги, говорили вот этих голосах, такие мы слышим голоса, там, Баламута, там, Искусителя, Бога, где же у нас свой собственный голос, голос совести, как разобраться в этом многоголосии, вот, вот такие вопросы поднимались, в общем, очень интересно.
Кстати, в свое время интересно, я решил прочитать эту книгу, не так давно ее прочитал, после того, как послушал интервью с Андреем Кураевым, это один из апологетов православной церкви.
А он очень любит Льюиса.
Он очень любит Льюиса, да, и эту книгу он очень любит и ценит, и много интересного, он ее часто цитирует. Вот, и после вот этой беседы, которую я прослушал, у меня возникла сильное желание прочитать, и я не жалею, что прочитал. Кстати, меня это тоже очень заинтересовало. Вот, мне даже было желание пойти туда, но, к сожалению, никак физически я не мог этого сделать. Вот.
Ну, ребята очень хорошие, стоит с ними дружить, я с ними так законтачился ВКонтакте, как говорится. Так что будем
ну, ты
дружить.
Первый раз, да, на встрече?
Да, я их не знал, но мы хорошо пообщались, я тоже поучаствовал, хотя я не дочитал эту книгу. Но я думаю, ты, кстати, не читал, наверное, слушал, да, в аудио?
Ну, да.
Но, значит, сейчас прочитать, это как бы понятие такое, вот можно и ушами читать сегодня.
Ну, да, да. Но на самом деле главное, чтобы информация вошла в человека, а каким способом, это уже каждый выбирает для себя наиболее удобный способ. Ну, хорошо, что касается моей новости, я хочу... ну, можно сказать, проанонсировать новость, которая, она частично уже вышла в виде фотоальбома небольшого, который мы опубликовали в это воскресенье. В Раменском прошел семинар «Точка входа спорт». Мы знаем о том, что в России ближайшие несколько лет ожидают много важных спортивных турниров, и много спортсменов приедет, и наши спортсмены соберутся, россияне, такого мирового уровня. Ну, ближайшая это Олимпиада в Сочи. И вот организация, которая организовывала этот семинар, она планирует использовать вот эти спортивные мероприятия как площадки для благовестия. И семинар как раз был посвящен вот этим вопросам, как благовествовать через спорт. В ближайшее время выйдет у нас статья на эту тему, и вообще мы будем эту тему развивать, и много у нас планов и идей, в том числе и по поводу Олимпиады в Сочи. Так что отслеживайте и читайте то, что у нас выходит на сайте, будет много интересного, важного и, я думаю, полезного для вас, для вашего служения.
Ну, еще хотел несколько слов сказать о прошлом рыбном четверге. Мы раньше все время в четверг говорили.
Ну,
вот,
конечно.
Просто вот отослать, если вы не читали, несколько слов о правах человека. Я вот рассуждаю немножечко на эту тему. И, знаешь, в последнее время как-то вот комментировать стали мои статьи. И как-то эти комментарии, они меня вот, в общем, вдохновляют на какие-то новые темы. Подбрасывают новые темы. Не то, что я там с кем-то обязательно полемизирую, вот, спорю. Но просто вот понимаю, что вот это важно. Вот права человека, я думаю, что, кстати говоря, можем с тобой как-нибудь тоже... в нашем эфире эту дискуссию поднять.
Да,
вот.
Плюсы,
минусы, в общем, всякие вот есть и подводные камни, опасности, то, что человек становится таким же идолом, и права человека священные коровы, когда, ну, опять-таки, вот мы говорили сегодня об однополых браках, тоже же, это же права человека, вот. А если ты, вот ты, кстати, своей позиции такой вот нетерпимый, ты, кстати говоря, нарушаешь права человека, Денис Гостев, вот, я хочу это отметить. Вот. Так что ты глаза тут не опускай.
Права человека нет, я не опускаю, я просто смотрю в компьютер. Права, на мой взгляд, права человека, они ограничены и должны быть ограничены. Потому что, когда в права человека вторгается грех, то здесь, конечно, все неоднозначно и можно все по-разному трактовать, но есть какие-то, на мой взгляд, абсолютные вещи, которые ну, для человека здравомыслящего, ну, они выше прав человека, так скажем.
Ну вот, друзья, если вы согласны, не согласны, найдите «Рыбный четверг». У нас, кстати, есть вот на сайте прям такая вот кнопочка, рубрика «Рыбный четверг». Там можете почитать, поучаствовать в комментариях, согласиться, не согласиться, высказать свое мнение. А мы уже с тобой в эфире еще это обсудим так хорошенько с тобой, в общем, поподробнее. Я думаю, что будет о чем поговорить. Вот, я еще, знаешь, хочу вот напоследок еще вот статья, буквально вчера опубликовал. Это Геннадий Сергиенко «Трудности диалога. Евангельские христиане-баптисты и интеллигенция». Очень интересная статья. Вообще, я думаю, что стоит ее почитать. Тоже поразмышлять,
да, обязательно,
об отношениях, вот как с интеллигенцией.
Я, кстати,
быть.
Думал, что ты ее возьмешь в качестве.
Ну, я все-таки видишь, вот про Баламута, да, вот как-то вспомнил, да, вот, да, да, Льюиса, а все-таки сейчас посмотрел, что тоже важно. Тем более, в следующий раз может уже вылетит, оно как у нас не попадет в топ, поэтому. А я думаю, кстати, будет много просмотров, уже их много.
Да. Ну, хорошо, ты немножко сегодня перебрал своих новостей, но ничего. В виде исключения тебе разрешим. Ну, ладно.
Передохнем.
Наверное, передохнем немножко, и потом дальше.
Да,
будем
у нас
говорить.
Newsboys Go, послушаем хорошую живую песенку, чтобы так взбодриться, и будем говорить о золотой середине. Интересная тема, крайности, не крайности. Вернемся, друзья, через несколько минут.
Для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. И прежде чем начать дискуссию, я хочу сказать несколько слов про нашу страничку культурную, музейную, которая у нас долгое время была в конце нашей передачи. Мы не забыли об этом, и сейчас мы готовим отдельный проект. Я думаю, что в ближайшие, может быть, неделю-две вы уже сможете узнать об этом из анонсов, и мы эту тему будем продолжать. Так что мы не потеряли эту тему, тему музеев и культурную нашу культурно-экскурсионную страничку. Ну, а теперь, прежде чем начать дискуссию, Андрей напомнит
наши контакты. Да, друзья, вы можете подключаться. Кстати, я еще хочу вот сказать, вот сегодня говорили про марафон, тоже мы будем как-то тоже с тобой участвовать. С 30 сентября по 4 октября, это следующей неделе, с понедельника по пятницу, будет такой вот марафон «Радио Новая Жизнь», финансовый марафон, в общем, такой марафон в поддержку «Радио Новая Жизнь». Поэтому, друзья, вы подключайтесь, мы будем говорить на эти темы, будем приглашать разных людей, с тобой говорить, в общем, такая вот история, так что, друзья, ну, подключайтесь к этому проекту, а что будет подробнее, вы узнаете, так что будьте с нами. Ну что, наш эфирный телефон для того, чтобы вы задавали вопросы, друзья, будет интересна сейчас дискуссия, крайности, золотая середина, что лучше, что хуже, плюс 7-910-44-44-66-8, также у нас есть Google Talk и Skype, адрес NLR Network, и, конечно же, комментарий под анонсом, сайт nlradio.net. Ну что, Денис, давай тогда приступим к этой теме. Я вот даже так написал, когда готовил анонс. Вот допустима ли золотая середина? Вот я вообще думаю, что не только допустима, а необходима. Но есть люди, которые со мной не согласны, а я хочу, чтобы мы избегали крайностей. И вот как раз говорят, что срединный путь – это путь ни вашим, ни нашим. Это проще простого, проще всего. Это признак слабости, беспринципности, в общем, ничего не делания. Вот как ты думаешь, золотая середина, вот так вот прям на скидку начнем, вот прям такой вопрос без обиняков. Это все-таки хорошо или плохо? Ну, может, такой вопрос банальный для начала. Нужно, конечно, разбираться, в чем, когда. Ну, вот так вот.
Ты знаешь, в оценке понятия золотая середина нужна золотая середина.
Ну вот видишь, то есть ты же сразу вот в золото хочешь попасть. Любишь золото, я смотрю.
Да, ну я на самом деле хочу сказать, что я себя считаю человеком золотой середины как раз. Я всегда стараюсь найти ее и являюсь ее приверженцем. Потому что есть понятие золотая середина, а есть понятие крайность. И на мой взгляд, крайности — это всегда плохо. В любую сторону крайность – это минус.
Я тогда буду с тобой полемизировать, раз такое дело. Давай будем сталкиваться лбами. Давай. Вот, Денис Александрович, я думаю, что что золотая середина – это, знаешь, это вот легкий путь ты выбираешь. То есть ты, в общем, вот как я сказал, ни вашим, ни нашим выбираешь. То есть ты, ну, скажем так, выбираешь такую позицию, скорее всего, нейтральную. А нейтральная позиция, она такая, знаешь, вот выгодная. Ты просто выбираешь выгодную позицию. Тебе не хочется заморачиваться и марать руки.
Я тебе скажу, я с тобой не соглашусь. Гораздо легче находиться в какой-то из крайностей, чем быть в середине. Вообще, вот эта золотая середина – это очень, очень сложное место, и, не знаю, как его местом назвать, да? То есть, вот нахождение вот в этой середине очень сложное, потому что можно скатиться в какую-то сторону, довольно легко скатиться. Это, знаешь, как представить себе, что ты находишься на ледяной горе на вершине, вот, и в любой момент ты можешь скатиться либо в одну, либо в другую сторону, а вот подняться и задержаться на вершине сложнее всего. Поэтому я не считаю, что золотая середина – это легко.
То есть ты покоряешь вершины тем самым?
Да,
золотые
я считаю, что,
горы.
Это как раз, что это вершина, да. Но еще такой момент. Я считаю, что золотая середина – это не всегда вот геометрическая середина, то есть, скажем так, между грехом и там святостью, да, вот быть посередине где-то вот ровно посередине. Я считаю, что золотая середина – это правильный баланс, вот так я бы сказал. Конечно, мы, когда мы говорим о грехе, грех абсолютный, здесь, ну, может быть, не очень хорошее сравнение, да, вот грех и не грех. Конечно, здесь нужно, в данном случае нужно быть абсолютным, да, вот, но в жизни абсолютных вещей, вот, которые требуют, ну, скажем так, абсолютного определения, что это добро, а это зло, очень мало таких вещей. В основном, вот смотришь, там, например, читаешь положительные герои, отрицательные, редко бывает, что человек абсолютно положительный, да, вот в книге. Всегда, всегда у него есть положительные какие-то моменты, есть отрицательные. Но хорош тот человек, который умеет найти тот баланс, найти вот именно ту золотую середину, иногда ближе к чему-то, но все равно это не крайность.
Ну скажи, ну а разве христианство не исповедует, не проповедует как раз вот радикализм? Например, вот сказано Христом: кто не со мной, тот против меня, ну, как говорят, кто не с нами, тот против нас. И, например, это пусть ваше слово будет да-да, нет-нет, все остальное от лукавого. А мы как бы начинаем какие-то искать какие-то там ответы ни да, ни нет, и, в общем, начинаем впадать в какую-то дипломатию, хитрить. Вот в этом смысле. Что ты скажешь на это? Ведь Библия, она в этом смысле вот свет и тьма. Выбери свет. Благословение и проклятие. Что это за золотая середина? Где нет никакой золотой середины? Есть да и нет. А все остальное от лукавого. Твои вершины.
Я говорил, есть абсолютные вещи. Грех не грех. А таких вещей, такие вещи жизни есть, их достаточно много. Но это не вся жизнь. Например, какие-то поступки не всегда можно оценить однозначно и сказать, вот это вот добро, это зло. К сожалению, в нашей жизни добро и зло настолько переплетено между собой, что когда мы пытаемся, ну, скажем, пытаемся быть абсолютно святыми, да, то мы можем впасть в грех гордости, надменности и поставить себя выше других людей. И это уже будет крайность. Вот. А в то же время мы можем впасть в грех, да, это тоже другая крайность. Но когда мы, видя обстоятельства, видя какую-то ситуацию, мы стараемся понять, стараемся помочь, стараемся поддержать, не прямо, скажем, осуждая человека, да. Потому что, например, прямое осуждение в какой-то ситуации может оттолкнуть человека, да. Вот. А когда мы пытаемся его понять и найти правильные слова, найти подход, то мы можем этого человека, как говорит Священное Писание, поймать как рыбу, да, и удержать его. Вот.
Ну, ты являешься ли сторонником учения инь-янь, где вот ты немножко сказал, что, в общем, нет добра, как я не знаю, правильно ли я тебя понял, абсолютного нет зла абсолютно, как-то оно все немножко переплетается, да, что как вот в инь-янь.
Дело в том, что понятно, что есть абсолютное добро – это Бог, есть абсолютное зло – это сатана, но человек, живущий на земле…
Здесь золотой середины нет.
Нет, конечно. Но человек, живущий на земле, он живет в мире, где есть и добро, и зло. И не всегда человек способен точно распознать, где добро, где зло. И очень часто бывает так, что человек становится на какую-то позицию, которая изначально не идеальная, изначально она в чем-то ущербная. И он эту позицию ставит превыше всего, и она давлеет над ним, и он этой позиции давит на других людей. И таким образом люди, которые с ним не согласны, они уже становятся вне закона. И на основании вот этих крайних позиций созданы большинство конфессий христианских, когда представители одной конфессии считают, что нужно поступать так, 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 они четко это все расписали, а когда люди из другой конфессии, такие те же христиане, поступают по-другому, трактуют какие-то вещи по-другому, как-то живут не так, как привыкли, или используют какие-нибудь там обряды по-другому. Это уже считается неправильным, это уже считается грехом, и такого человека кто-то предает анафеме просто потому, что он не такой, как ты, он не так верит, а значит неправильно. Вот мне очень нравится позиция, когда человек себя считает абсолютно правым. В чем бы то ни было.
Ну, с этим я согласен, но с другой стороны, смотри, не приведет ли такая позиция к какой-то беспринципности, когда мы попытаемся, знаешь, со всеми, как бы, как говорится, договориться и вообще вот со всеми вот найти общий язык и потеряем свое лицо таким образом, вот ища золотые середины, то есть это будет беспринципность, такой какой-то вот плюрализм, либерализм и все, и никуда.
Как я говорил, во всем нужен баланс.
А как его найти, баланс?
Как методом научного тыка. То есть, ну, на самом деле, конечно, я шучу. У человека каждого есть голова. И каждый человек анализирует
разное качество этой головы.
Разное качество головы, да, к сожалению.
Разное качество вместимости.
Да. Но, с другой стороны, Бог допускает разные, в том числе и разные конфессии. К примеру, вот если мы так конфессии коснулись, можно, не признавая, не осуждать, как говорится. Можно находиться в своей самоидентичности, да, при этом не... ну, скажем так, не критикуя других или не предавая анафеме других, быть внутри в своей парадигме, понимать свою истину, но не навязывать ее другим, допускать то, что если человек исповедует Христа по-другому, это не значит, что он это делает неправильно.
Ну, понимаешь, вот недавно как раз у нас был такой вот в Фейсбуке, я был свидетелем такого богословского спора, и вот говорят, ну, ребята, давайте мы искать золотую середину, чем мы спорим? Вот, знаешь, есть крайние позиции в богословии, да, ну, есть там, грубо говоря, даже сегодня там фундаментализм, либерализм, да, есть там кальвинизм, арминианство, да, и кто-то говорит, ребята, а какая золотая середина? Вы о чем? Тогда мы вообще как бы, у нас такой богословский плюрализм, такая анархия богословская. Как думаешь, нет ли опасности того, что мы вообще никакие у нас... Никакого у нас богословия, мы все хотим со всеми, в общем, быть в мире. И вообще непонятно, во что мы верим. Понимаешь, в чем проблема-то? Вот типа это богословская анархия получается. Верь во что хочешь.
Ну, не совсем верь во что хочешь. У каждого человека должны быть свои убеждения и своя позиция. Когда человек имеет свою позицию, это правильная позиция. Но, с другой стороны... Нельзя, чтобы позиция человека давлело, и чтобы человек свои позиции давил на других. Человек, это не значит, что я должен изменить свою позицию. Но я должен быть готовым признать, что есть другая позиция, и она тоже имеет право на существование. Это не значит, что я должен согласиться с этой позицией. Это не значит, что внутри меня должен произойти микс, и я должен это все перемолоть и объединить, и вот встать вот на ту золотую середину, да, ни нашим, ни вашим. Но это значит то, что я должен понимать, что другой человек, он может иметь другую позицию. Другое видение. Я уже, наверное, уже многих, кто меня слышит, замучил цитаты из Августина, да,
главном единство, второстепенном
свобода, во всем любовь. Говорят, что это сказал не Августин.
Это сказал Денис Гостев в эфире, это точно.
Но есть просто споры, кто это сказал, но истина, но эта мысль, она, мне кажется, очень правильная. Нужно допускать. Вообще, на самом деле, я думаю, самое страшное, что может случиться с человеком, это фанатизм. Вот позиция, когда человек попадает в крайние позиции, он становится фанатиком. Фанатики в свое время сжигали на кострах
других фанатиков.
Других, не обязательно. Фанатиков, да. Фанатики были... В Германии уничтожали евреев. Ну, и можно много-много продолжать.
Или просто сейчас сектанты обычные.
Но не все сектанты. Опять же, сектанты очень сложное такое. Но на самом деле есть, да, среди таких малочисленных групп христиан, которые мы называем там деструктивные секты, да, так вот добавим такое слово, действительно, там есть тоже фанатизм. Вот, мне кажется, даже не кажется, я уверен, что вот что-что, а фанатизм – это неправильно. То есть человек должен верить с головой. Поэтому в данном контексте золотая середина, она нужна, и человек должен уметь... уметь понимать других и допускать мнение других. Это не значит, что его принимать. Какую мысль хочу донести. Золотая середина – это не значит то, что свои убеждения нужно как-то кромсать. Свои убеждения остаются своими убеждениями. Но ты должен понять, что то, что ты понимаешь так, это не значит, что это абсолютная истина. Обязательно. Даже если для тебя лично это абсолютная истина. Это не факт, что она для другого. Хотя есть какие-то абсолютные вещи, которые четко названы грехом, да, и в них мы не можем... В том числе, кстати, почему у меня такая позиция по поводу однополых браков, может быть, это можно считать крайностью, но я считаю, что
нет,
это...
Нет, тут середины, кстати говоря, ты себе противоречишь иногда. Вот, как-то вот непоследователен ты.
Понимаешь, золотая середина с головой.
Ага. Вот. То есть, когда вот нам выгодно, мы золотую середину выбираем.
Да никогда выгодно. Что ты меня...
Это субъективно, Денис. Все это
субъективно.
Ты выбираешь то, что тебе...
Вообще жизнь человека, она субъективная. Каждый человек живет своей жизнью, со своей позиции. Я говорю о том, что нужно стараться понять человека с другой позицией, вот, но в то же время нужно иметь голову для того, чтобы в каких-то вопросах быть твердым и непоколебимым.
Ладно, я знаю, чем объективная истина. Объективная истина заключается в том, что сейчас мы уходим на паузу небольшую, послушаем песню Дмитрия Ватули «Друзья от заката до рассвета» или «От рассвета до заката», правильнее, и вернемся, еще немножечко подведем итоги. И нам еще тут ребята пишут, так что, друзья, не переключайтесь.
От рассвета до заката, от судьбы к судьбе, счет ведем на миллионы, погибаем в нищете. Все идем одной дорогой, опьяненные мечтой, обиваем все пороги на пути к стране чужой. Страны, города, районы, новостройки, этажи, вывески, огни, неоны. счастье миражи. Покупая наслаждение, нам приходится платить. Лиц пустое выражение может сердце прострелить. Возьми меня с собой, мне здесь нету места. Где-то должен быть другой мир из другого теста. Возьми меня с собой, мы найдем дорогу. Мне нужен свет иной, отыщем понемногу. Жизнь – борьба, сестра победы, со щитом и на щите. Все мечты лишь о свободе, и покоя нет нигде. Рассмотрел себя в прицеле и готов нажать курок. Нервы, мысли на пределе, ты ведь в счастье не игрок. Возьми меня с собой, мне здесь нету места. Где-то должен быть другой мир из другого теста. Возьми меня с собой, мы найдем дорогу. Мне нужен свет иной, отыщем понемногу.
Обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие наши радиослушатели, мы вернулись, ищем золотую середину с Денисом Гостевым. Ну что, нам пишут, комментируют. Дмитрий Антонюк пишет: в Библии есть оценка позиции золотой середины. Блаженны миротворцы, далее по тексту, а по тексту далее, ибо они будут
согласен
наречены сынами Божьими. То есть для того, чтобы создавать мир, творить мир, чтобы разрешать разные ситуации, приходится искать компромиссы, консенсусы, а это обычно золотая середина какая-нибудь.
Да.
Правда, иногда она с центр тяжести смещен бывает. То есть
я
эта
говорил,
середина, она условная.
Я говорил, что условная середина. Да, и, кстати, ты меня обвинил в прошлой части передачи в том, что я не последователен.
Да,
я как раз последователен, потому что, опять же, если вернуться к Августину, в главном единство. То есть есть какие-то абсолютные незыблемые принципы.
Которые разделяют христиан, да.
Которые не разделяют христиан,
ну,
которые объединяют христиан.
Ну,
разделяют христиан второстепенно. В абсолютном большинстве.
Ну, тут сложно сказать вообще, потому что многие... Ну, ладно, мы к этому еще вернемся. Просто еще буду читать сейчас.
Давай.
Наших слушателей. Вот они пишут активно. Значит, Андрей пишет из Киева. Золотая середина. Все равно, что идти по натянутому канату опасно, напряжно, но только так можно выжить.
О, правильно. Еще одна позиция сравнения, кстати, хорошая. Моя ледяная гора. И как вариант, вот это вот
ледяная
тоже.
Гора была? Золотая вроде гора.
Нет,
золотый
ледяная.
Город сулил.
Нет.
Всем. А, ну
нет,
ладно.
Ледяная гора, на которую можно скатиться легко.
Угу, вот оно что. Ну хорошо, Илья пишет нам из Ялты. Добрый день, спасибо за вашу передачу. Хотя я с вами не согласен насчет фанатизма. Тут надо четко разделять, чего ты фанат или кого ты фанат. Если ты фанат религии, то ты будешь искать несоответствие во всех других, кто верит не так, как я. А если ты фанат Бога, то для тебя все остальное становится второстепенным.
С одной стороны, по отношению к Богу, да. А если ты будешь фанатичен по отношению к другим людям, то ты превратишься в судью, и ты не сможешь понять, поддержать, помочь людям, а ты их просто будешь косить, как коса, направо-налево.
Будучи фанатом Бога, ты имеешь в виду?
Если ты... Да, зачастую будучи фанатом Бога. Здесь важно, чтобы ты... Те истины, которые ты знаешь, в которых ты живешь, которые ты должен проповедовать, доносить до людей, чтобы они жили в тебе и тебя... Христос был фанатиком или нет?
Слушай, нас еще спрашивают, вот смотри, нас спрашивает Екатерина, а как вы думаете, апостол Павел был фанатиком? Или он сомневался в собственной правоте?
Тоже интересный вопрос. Понимаешь, фанатик — это тот, кто сомневается в своей правоте. Фанатик — это тот, кто навязывает свое другим людям, именно навязывает.
Слушай, ну если почитать послание к Коринфянам, Галатам, Павел-то конкретно, он, конечно, дипломатично, так немножко издалека, а вот несмысленные галаты. Вот он такие, учит, знаешь, он так, мягко говоря...
Да, он учит тех, кто уверовал, тех, кого он научил, и тех, кто от его учения отошел и отвлекся.
Вот, они начали, в общем, уходить в другие какие-то степи, а он...
Они начали уходить в другие степи, и они вот это главное, они сместили. Золотая середина тоже.
Нет, это главное для разных, разное главное. Для кого-то главное это, а для кого-то то.
Нет, но дело в том, что есть главное то, о чем говорит... Есть главное спасение во Христе. Вот, к примеру, главное, да? Вот. А если ставить какие-то второстепенные вещи во главу угла, ну, к примеру, как галаты, они посчитали, что нужно исполнять закон, нужно там обрезаться, и вот
так это хорошо.
И это их приведет ко спасению.
Нет, ну...
Это часть, обязательная часть пути к спасению. Апостол Павел говорит: ребята, вы не правы.
Слушай,
потому
что это
вот спасение — это главное.
Нет, это была радикальная вообще деконструкция вообще всей традиции.
Да.
Павел просто взял это все, разрубил, понимаешь?
Ну, Христос тоже взял, разрубил.
Так вот вопрос.
Христос тоже... рушил
традиции.
Традиции, да.
Причем вековые традиции.
Да,
и все были в шоке, многие.
Разгонял торговцев в храме и так далее.
Радикальный был Христос и Павел. Поэтому вот как раз и вопрос. Вот можно ли сказать, что они искали золотую середину? По-моему, они были очень радикальны.
Христос к каждому человеку... Христос со всеми людьми говорил по-разному. И он находил путь к разным людям по-разному. И он говорил с теми, кого он видел, что с одними он говорил резко, с другими он говорил достаточно мягко. И он видел сердце человека, он был сердцевидцем. Вот нам надо научиться быть сердцевидцами. Когда мы становимся фанатиками, мы перестаем быть сердцевидцами. У нас мы видим грех, как тряпка, на которую... И мы бежим на нее, как бык, вот, не задумываясь над тем, что какова будет реакция и как это изменить. То есть мы можем просто человека оттолкнуть, отогнать от себя. Это не значит, что принять его греховность, да, скажем. Но найти вот та дипломатия, о которой мы говорили только что, да, она должна проявляться в человеке.
Ну, Христос, допустим, не писал каких-то посланий, в общем, доктрин не оставлял. Тут как-то, да, с Христом проще. Но вот если говорить о Павле, даже вот пишет опять-таки Екатерина, Павел вообще даже Петра обличал за то, что тот иудействовал слишком. Даже вот апостола, свидетеля самого Христа, то есть в этом смысле Петр все-таки был выше, да? Но
да.
Павел фактически Петра смел напрочь, да, стал фактически главным апостолом, и, в общем, на Петра, в общем, таким образом, ну, грубо говоря, как сегодня говорится, наехал, да, что вот он вот нашел какие-то вот изъяны. То есть Павел, я думаю, такой очень радикальный богослов, он не терпел другого мнения, но как-то не допускал, мне кажется, вот как я написал, так и должно и быть. Тебе не кажется? Нет такого ощущения?
Ну, Павел был апологетом. Он писал, и я думаю, что... Я не думаю, я уверен, что это было под водительством Божьим. И ему нужно было написать четкие инструкции. которыми мы... Если бы он писал с точки зрения, скажем, вот все, с точки зрения золотой середины, то мы бы получили не послание, а что-то такое... кашеподобно, не то не сё, вот какие-то мысли не да. Ему нужно было четко высказать позицию.
А нам сейчас? Раз не нужно четко высказать позицию, а мы начинаем, ну ладно, ребята, ну давайте мы, в общем, между кальвинизмом и армянианством найдем какую-то золотую середину, или скажем, ну пусть и так будет. Нет выверенности богословской, понимаешь? Кстати говоря, все эти споры как раз вокруг Павла происходят. Кальвинисты ищут аргументы у Павла по поводу предопределения. Армяне тут же у Павла находят контраргументы в пользу армянианства. Получается, Павел тоже как-то недосказал что-то или что?
Ну, да, есть.
Или что-то, в общем, нечетко сформулировал.
А какие-то вещи нечетко сформулированы, вполне возможно. Но как раз вот я считаю, что вопрос армянианства и кальвинизма — это не тот вопрос, который я бы назвал главным.
А какой главный? Это Христос.
Главный Христос, главное спасение, главное 10 заповедей.
10 заповедей, кстати говоря, тут тоже можно поспорить. Почему-то 10. Есть две основные. В общем, Христос свел к двум, субботу ты чтишь, как в заповедях сказано.
Хорошо. В данном случае основные принципы, которые «не убий, не прелюбодействуй», которые... они вечные. Вот. И те заповеди, которые в две все свел Христос, они подразумевают это уже внутри себя. И вообще благодать... Дело в том, что я думаю, что вот соотношение закона и благодати, да, которое существует, как раз оно подчеркивает... закон как раз вот эта крайность, которая вот требуется, чтобы человек абсолютно выполнил все, и не выполнив одно, человек теряет все. А благодать, она дает свободу. Да, она дает, этой свободой можно воспользоваться, как в свое время тоже апостол Павел пишет в послании Галатам, антиномисты, да, которые сказали: вот мы свобода, все, мы свобода, делай, что хочешь, греши, как хочешь, и вообще Бог дал нам дал полную свободу действий. Это не та свобода.
Ну, хорошо, Денис, я думаю, что все-таки, поскольку я занял позицию такого спорщика с тобой, я все-таки тоже сторонник все-таки принципа золотой середины. Конечно, тут нужно много оговорок делать, смотря в чем, смотря как. Есть какие-то основополагающие принципы, от которых не подъем. Потому что, знаешь, в принципе, путь такой, знаешь, что такое вообще то, что мы называем экуменизм. Есть экуменизм, как и мы говорили, малый и большой. Сначала можно сказать: ну, давайте мы все христиане, все одна церковь, верим во Христа, и отлично. А можешь пойти дальше, сказать: ну, верим в одного Бога, да, вот и мусульмане верят в Бога, и иудеи, все, в общем, спасутся, да, то есть можешь пойти дальше в своей золотой середине, да, или сказать: ну, ребята, ну, а буддисты тоже хорошие ребята, что, они не пьют, не курят, они там еще иной раз там лучше нас там себя ведут, тоже можешь сказать: ну, Бог же добрый, и тоже искать золотые середины, да, между религией и ями. Поэтому есть определенные, конечно, ограничения, я думаю, да, к нам еще кто-то тут что-то пишет, сейчас прочитаем под конец. Лив Владимир: Павел четко следовал учению Христа, да-да и нет-нет, остальное от лукавого. То, что я сегодня цитировал, вот такое мнение Лив Владимира из Кореи Республики. Вот, ну, мы немножко это обсудили, что все-таки сегодня мы понимаем, что, да, Павел, может, даже у него была такая позиция, но мы это не Павлы, и у нас, скажем так, мы не можем сказать, что то, что мы говорим от Духа Святого или пишем, а Павел писал Дух Святого, да, но Павел, да, понимается нами по-разному, тот же Павел, который говорил, например, да-да, нет-нет. А поскольку Павел понимает с нами по-разному, и когда я говорю, что я фанат Бога, как пишет уважаемый слушатель, я могу себе, скажем так, могу себе приписать правильное понимание самого Бога, что тоже является может стать гордыней, что я понимаю Бога, действую от лица Бога.
Очень важно, что фанатизм...
Я не фанат религии, я фанат Бога, но я становлюсь чуть ли не инквизитором, ведь инквизиторы тоже действовали от имени Бога.
Когда человек считает, что он начинает действовать от имени Бога, это первый шаг к его падению.
Ну вот, и я думаю, что эта тема, конечно, нужно еще и прорабатывать. Я, кстати говоря, думал в четверг следующий писать про золотую середину, может, я кстати говоря, благодаря дискуссии немножечко отточу какие-то аргументы.
Давай,
но, я вообще хочу писать, наверное, больше писать о противоречиях. Вот боимся ли мы противоречий или нет. А это тоже, кстати, интересная позиция. Если мы боимся противоречий, мы, в общем, занимаем какую-то крайнюю позицию. А вот как раз иногда вот диалектика заключается в том, что мы как раз пытаемся противоположности соединить. Вот, и в этом тоже искусство нашей мысли, что мы такие вот люди, которые соединяют в себе противоположности, противоречия, не боимся их. Хотя всегда, если мы, опять-таки, в плане поиска золотых середин, можем впасть в крайность какую-то и вообще, в общем, абсолютно стать беспринципными, всему потакать, либералами такими во всем, и плюралистами, и вообще не поймешь, во что мы верим. Можем как бы в любую церковь ходить, в общем, во что угодно верить. Есть люди, которые вообще непонятно, что не верят. Они вроде христиане, они никакую церковь не ходят. Они говорят, да я просто верующий, да я вот со всеми, все мои братья, я, в общем, там всем друг, а на самом деле ты понимаешь, что ничего нет вообще в голове, то есть это все абсолютная каша.
Да, нужно помнить, что на самом деле термин «золотая середина», может быть, он не очень точный и не очень правильный, потому что здесь сбивает часто именно слово «середина». Нужно помнить, что это не математическая середина, а это баланс. Я бы так сказал, нужен золотой баланс.
Угу.
Правильное соотношение. Потому что середина, мы понимаем, что это четко отмерили два отрезка. Вот, нет, вот здесь вот.
Это компромисс, когда
это
ты,
компромисс.
Когда ты готов поступиться какими-то важными моментами, и это делается сообща, когда мы ищем общие точки соприкосновения. Но еще важный момент, я вот говорю о том, что я центрист, вот в плане вот такого, знаешь, формы, богословия. И вот не вашим, не нашим, на самом деле, иногда вот центристы, они, получается, получают и от тех, и от тех, и от либералов, и от фундаменталистов, но я не хочу становиться ни на позицию там какого-то либерализма такого крайнего, или на позицию такого вот жесткого фундаментализма, потому что я понимаю, что это крайние позиции, они просто несут вред. Причем как те наносят вред, когда вообще все относительно, и те, которые начинают ставить жесткие рамки, и люди вообще как бы в этих рамках, они вообще в этой клетке не знают,
да,
что делать.
Кстати, в вопросе кальвинизма и армянианства мы говорим кальвинизм, армянианство, а вообще существует 7 позиций. И как раз многие люди находятся вот посередине, выбирая одну из вот серединных позиций. И мне кажется, как раз это уже подчеркивает то, что нету абсолюта.
Ну, там вообще эта история сложная, потому что это навязанная дискуссия из Запада, потому что евангельские христиане России, они как бы не были ни кальвинистами, ни армянами, это
во многих,
скорее влияние православия.
Во многих богословских учебных заведениях, особенно вот в 90-е годы, была запрещена вообще дискуссия на эту тему.
Ну, запрещать, конечно, очень просто, легко, вот, да. Это тоже крайность.
Да, но в заключение еще одна мысль напомнить, что компромисс компромиссом, но есть случаи, когда компромисс невозможен, и об этом тоже нужно помнить.
И об этом поговорим в другой раз, наверное, да.
Да.
А о компромиссах, когда невозможны компромиссы и в чем?
Да.
Ну что, нам пишет вот вдогонку Ли Владимир, интересная передача, интересная тема, спасибо, но времени мало, чтобы писать, но времени мало, чтобы обсудить, мы сегодня только прикоснулись к этой теме. Ну что, Денис, спасибо тебе за участие, что ты пришел, хоть я опоздал, задержался, да, начальство задерживается, вот, и желаем всем хорошего настроения. Вот сегодня нас ожидает вечный студент, интересная тема, Александр Родионов будет в гостях, будем говорить, как создать малую группу студенческую, христианскую, в четверг будет у нас ток-шоу «Без обиняков», я так понимаю, Сергей Корякин в гости придет, ну, Денис будет свои скоро темы продолжать,
да.
В общем, и «Жезл и посох» была премьера, друзья, кто не слышал, послушайте, ну, и новые передачи будут.
Да.
Ну что, всего доброго-то.
Мы работаем для вас,
да.
Спасибо.
Всего доброго, до новых встреч в эфире, дорогие друзья.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426 выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор».
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.